Комната 72 оказалась большим залом со стеллажами. Часть ее была отгорожена под канцелярию. Скучающий чиновник взял у Гребера повестку. Гребер объяснил ему, почему пришел именно он, и снова показал свои бумаги. Чиновник кивнул. «Можете расписаться за вашу жену?» «Конечно». Чиновник пододвинул к нему через стол два листка. «Распишитесь вот здесь. Пишите внизу «Супруг Элизабет Крузе». Поставьте дату и укажите, где зарегистрирован ваш брак. Второй документ можете взять себе». Гребер расписывался медленно. Он не хотел показать, что читает текст документа, но не хотел и подписывать вслепую. Тем временем чиновник что-то разыскивал на полках.
«Черт побери, куда подевался этот пепел?» — закричал он наконец. «Хольтман, опять вы здесь все перепутали! Принесите пакет Крузе!»
За перегородкой раздалось какое-то бурчание. Гребер увидел, что расписался в получении праха заключенного Бернарда Крузе. Из второго документа он, кроме того, узнал, что Бернард Крузе скончался от ослабления сердечной деятельности. Ушедший за перегородку чиновник теперь вернулся с ящиком из-под сигар, завернутым в обрывок коричневой упаковочной бумаги и перевязанным бечевкой. На стенках его еще сохранилась надпись «Кларо», и виднелись остатки пестрой этикетки, изображавшей курящего трубку индейца с черно-золотым щитом в руках. «Вот пепел», — сказал чиновник и сонно посмотрел на Гребера. «Вам, как солдату, едва ли следует напоминать о том, что в подобном случае предписывается полное молчание. Никаких извещений о смерти, ни в газете, ни по почте. Никаких торжественных похорон. Молчание. Понятно?» «Да». Гребер взял ящик из-под сигар и вышел. Он тут же решил, что не скажет Элизабет ни слова. Надо сделать все, чтобы она как можно дольше не знала. Ведь гестапо не извещает вторично. Пока хватит и того, что придется оставить ее одну. Сообщить еще о смерти отца было бы излишней жестокостью. Гребер медленно возвращался в церковь Святой Катарины. Улицы вдруг снова ожили для него. Угроза миновала. Она обратилась в смерть. Но это была чужая смерть. А к чужим смертям он привык. Отца Элизабет он видел только в детстве. Он нес ящик под мышкой. Вероятно, в нем лежал прах вовсе не Крузе. Хольтман легко мог перепутать. Трудно предположить, чтобы в концлагере очень заботились о таких пустяках. Да это было и невозможно при массовой кремации. Какой-нибудь кочегар сгреб несколько пригоршней пепла, запаковал их, вот и все. Гребер не мог понять, для чего вообще это делается. То была смесь бесчеловечности с бюрократизмом, который делал эту бесчеловечность еще бесчеловечнее. Гребер обдумывал, как ему поступить. Закопать пепел где-нибудь среди развалин, благо возможностей для этого достаточно. Или попробовать захоронить на каком-нибудь кладбище. Но на это потребуется разрешение, нужна урна, и тогда Элизабет все узнает. Он прошел через церковь. Перед исповедальней пастора Бедендика он остановился. Записка вышел, все еще висела. Гребер откинул зеленый занавес. Йозеф взглянул на него. Он не спал и сидел в такой позе, что мог мгновенно ударить входящего ногой в живот и броситься бежать. Гребер, не останавливаясь, направился к скамье, стоявшей невдалеке от ризницы. Вскоре подошел и Йозеф. Гребер указал на ящик. Вот для чего вызывали. Прах ее отца. И это все? Хватит и этого. Ничего не узнали нового насчет Польмана? Нет. Оба посмотрели на пакет. «Сигарный ящик», — сказал Йозеф. «Обычно они используют старые картонные и жестяные коробки или бумажные кульки». «Сигарный ящик — это уже почти гроб». «Где вы хотите его оставить?» «Здесь, в церкви?» Гребер отрицательно покачал головой. Он понял, что надо сделать. «Нет, в церковном саду», — сказал он. «Это ведь тоже своего рода кладбище». Йозеф одобрительно кивнул. «Могу я чем-нибудь помочь вам?» — спросил Гребер. «Да. Выйдите в боковую дверь и взгляните, нет ли на улице чего-нибудь подозрительного». «Мне пора уходить. Причетник-антисемит заступает с часу дня. Если через 5 минут вы не вернетесь, значит, на улице все в порядке». Гребер стоял на самом солнцепеке. Немного спустя из двери вышел Йозеф. Проходя вплотную мимо Гребера, он бросил ему: «Всего хорошего, всего хорошего». Гребер вернулся. В саду было пусто в этот час. Две желтые бабочки с красными крапинками на крылышках порхали над кустом, усыпанным мелкими белыми цветами. Куст рос рядом с могилой каноника Алоизия Блюмера. Гребер подошел ближе и рассмотрел ее. Три могилы осели, а могила Блюмера даже настолько, что под дерном образовалось углубление. Это было подходящее место. На клочке бумаги Гребер написал, что в ящике лежит прах узника концлагеря, католика. Он сделал это на случай, если ящик от сигар обнаружат. Он сунул записку под коричневую обертку, затем штыком взрезал дерн и осторожно расширил углубление в земле настолько, чтобы вдвинуть туда ящик. Сделать это было нетрудно. Вынутый землей, он вновь засыпал ямку, примял ее и покрыл дерном. Таким образом, Бернард Крузе, если это был он, нашел успокоение в освященной земле, у ног высокого сановника церкви. Гребер вернулся к галерее и присел на перила. Камни были нагреты солнцем. «Быть может, это святотатство», — подумал он. «А может быть, излишняя сентиментальность? Бернард Крузе был католиком, а католиков запрещается предавать сожжению. Но в данном случае церковь ввиду особых обстоятельств закроет на это глаза». И если даже в ящике был совсем не прах Крузе, а многих жертв, может быть, протестантов и правоверных иудеев, то и в этом случае сойдет. Ни Иегова, ни бог протестантов или католиков, вероятно, не станут особенно возражать. Гребер посмотрел на могилу, в которую он подбросил сигарный ящик, словно кукушка яйцо в чужое гнездо. Все это время он не испытывал ничего. Но теперь, когда дело было сделано, он ощутил глубокую и бесконечную горечь. Это было нечто большее, чем только мысль об умершем. Тут были и Польман, и Йозеф, и все ужасы, которые он перевидал, и война, и даже его собственная судьба. Он встал. В Париже он видел могилу неизвестного солдата, великолепную, осененную триумфальной аркой, и на арке были высечены эпизоды величайших битв Франции. И ему вдруг показалось, что этот осевший кусок дерна с надгробия каноника Блюмера и сигарный ящик под ним сродни той гробнице. А может быть, даже и нечто большее, хотя вокруг него и нет радужного ореола славы и сражений. «Где мы ночуем сегодня?» — спросила Элизабет. «В церкви?» «Нет. Случилось чудо. Я заходил к фрау Витте. У нее оказалась свободная комната. Дочь на днях уехала в деревню. Пока займем ее, а когда я уеду, ты сможешь, вероятно, остаться в ней. Я уже перетащил туда наши вещи. Насчет твоего отпуска все в порядке?» «Да. Мне больше не надо ходить на фабрику, а тебе меня ждать. Слава Богу. Ну, сегодня вечером отпразднуем это. Просидим всю ночь, а потом будем спать до полудня. Да, пробудем в саду, пока на небе не появятся звезды. А сейчас я сбегаю купить себе шляпу. Сегодня это необходимо». «На что тебе шляпа? Ты будешь сидеть в ней вечером в саду?» Элизабет рассмеялась. «Может быть, но не это главное. Главное то, что я ее куплю. Это символический акт. Шляпа что-то вроде флага. Ее покупают либо в счастье, либо в несчастье. Тебе это непонятно?» «Нет. Но все равно пойдем купим. Ознаменуем таким образом твое освобождение. Это важнее ужина. А есть еще такие магазины. Может быть, тебе нужны специальные талоны? У меня есть, и я знаю, где можно купить шляпу». «Ладно. Подберем шляпу к твоему золотому платью. К нему шляпы не нужно, ведь это вечернее платье». «Мы просто купим какую-нибудь шляпку. Это совершенно необходимо. Значит, с фабрикой покончено». Часть витрины уцелела. Остальное было забито досками. Гребер и Элизабет заглянули внутрь. Выставлены были две шляпы. Одна, украшенная искусственными цветами, другая – пестрыми перьями. Гребер с недоумением рассматривал их. Он не мог себе представить Элизабет в такой шляпе. Вдруг он увидел, что седовласая женщина собирается запирать магазин. «Входи скорее», – сказал он Элизабет. Владелица магазина ввела их в заднюю комнату с затемненными окнами. Она тут же начала с Элизабет разговор, но Гребер в нем ничего не понял. Он уселся на шаткий позолоченный стульчик у двери. Хозяйка зажгла свет перед зеркалом и стала извлекать из картонок шляпы и ткани. Мрачная лавка вдруг превратилась в волшебную пещеру. Вспыхнули краски – голубая, красная, розовая и белая. Заблестела пестрая парча, словно это не шляпы, а короны, которые примеряют перед каким-то таинственным торжеством. Элизабет расхаживала в яркой полосе света перед зеркалом, будто она только что сошла с картины, а за ней сейчас сомкнется мрак, в который погружена остальная комната. Гребер сидел молча и наблюдал эту сцену, казавшуюся нереальной после того, что произошло днем. Он видел перед собой новую Элизабет. Словно вырвавшись из плена действительности, она стала самой собой и всецело отдавалась непосредственной, полной глубокого смысла игре, окруженная любовью, серьезная и собранная, как амазонка, выбирающая оружие перед боем. Он слушал тихий, подобный журчанию ручейка, разговор обеих женщин, не вслушиваясь в него. Он видел этот круг света, и ему казалось, что Элизабет сама его излучает. И он любил ее. Он ее желал и забыл обо всем, охваченный безмолвным счастьем, за которым стояла неосязаемая тень утраты. Как будто лишь для того, чтобы сделать это счастье еще глубже, еще лучезарнее, сделать его таким же драгоценным и неуловимым, как переливы парчи и шелка. «Шапочку», — говорила Элизабет, — «простую шапочку из золотой ткани, и чтобы она плотно охватывала голову».